На этих днях пришлось мне беседовать с одной душой. Молодая еще. По-моему, 24 года. Когда начали знакомиться, успокойся. Спрашиваю, как давно ты служишь в ГОСТ? Подумала, говорит, с 15 лет. Ты по-настоящему обращалась к Богу? Вот 9 лет назад. Как ты сейчас это припоминаешь? Она говорит, кажется, по-настоящему. Как сейчас в душе твоей? Ну, сейчас почти все умерло. Еще спрашиваю, ну, как ты видишь вот причины, которые привели к тебя к такому состоянию? Вы знаете, как-то, ну, так невольно получилось, что рукой ее руки коснулись. Она у нее холодная, как у меня. И что-то так подумал. Сидели мы в теплой комнате. А человек сидит, как у него в душе, так и на теле его отражает. Так, насколько мог, старался расспросить. Я не очень люблю расспрашивать. Мне легче беседовать, когда сердце само открывает. Пришла для беседы с молитвой, с просьбой, ну, помолиться за нее, исповедание принести пред Господом за свое состояние. Сидит больше молчит, даже смотреть не может. Говорю, деточка, ты можешь мне в глаза смотреть? Вот так, как я. Да мне, говорит, как-то трудно. А почему? Вот с Господом, как мы живем. Вот нам брат первый прочитал стол. И так, брат, святые, участники в небесном звании. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Мы с этой душой немножко так беседуем. Ты вообще знаешь Господа Иисуса Христа? Кто он такой и что он такое для тебя? Ну, я верующий. Да понятно, что ты верующий. Я не хотел бы сказать таких слов, чтобы они тебя обидели. Ну, подумай, деточка, какое это общее выражение? Я верующий. Ты знаешь, что апостол Иаков по поводу веры сказал? И бесы веруют, и трепещут. У них безрадостная вера. А если ты по-настоящему уверовала в Господа, кто похитил радость твою? Ты уже хоть отчасти знала Господа или нет? Ну, мы стали с ней одно, другое, третье место Писания читать об Иисусе Христе. Ты посмотри, какой Христос. Ты вот можешь сейчас сказать, как в книге «Песни песней» написано так? Я принадлежу другу моему. И ко мне обращено желание его. Ты с желанием пришла со мной побеседовать? С желанием. А почему сейчас у тебя вот такое, ну, скованное состояние? Я не понимаю. И таких душ сегодня нема. Очень жаль. Я вот смотрел так, собрать, деточки сидят. Будут ли вам понятны, милые детишки, наши взрослые рассуждения сегодня? А? О Боге, об Иисусе Христе, о вечности, о том, что мы теперь часть Господа. Вот я прочитал такое слово. Что мы теперь новые люди, которых Господь для себя создает. а стареньким. Будет ли это понятно? А юным, которые только пришли к Господу сегодня, что значит знать Господа Иисуса Христа, первосвященника исповедания нашего? Кто Он такой для нас, братья? О, если б мы по-настоящему знали, какой исполненной глубокой и совершенной радостью была бы наша жизнь. Мы с этой душой сегодня читали вот такое место в 15 главе Евангелия от Иоанна, где Христос говорит: «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца моего». Ну, если бы у нас было не собрание такое вот назидательное, чтобы я не проповедовал, а просто беседовал, я бы попросил вас: ну-ка расскажи, пожалуйста, дедушка, как ты сегодня начал идти? А ну ты, братик, расскажи. Вот как ты начал делать? С каким состоянием сердца ты проснулся сегодня? Было ли у тебя так? Мы читали с одной душой сегодня такой псалом 138. Он говорит: Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Все пути мои известны. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. И дальше перечисляет, перечисляет, а потом и говорит: когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. Ну скажи, дедушка, было у тебя так сегодня? Ну, во славу моего Господа поделюсь с тобой. Вот вчера мы познаватали, почти в 4 часа ночи. Ну, знаешь же, что утром обещал душам некоторым, чтобы быть готовым побеседовать с ними, поучаствовать в их переживаниях. Прошу Господа, когда ложусь: Господи, помоги мне подняться вот в такое. Встаю. Будильник не надо. Встаю. А тело-то уже, ну, немножко староватое. 62-й год я же. Ну и немножко побитая жизнь. Просыпаюсь. Хорошо так все. В доме тихо. Господи, сейчас я с тобой буду наедине. В молитве. В слове твоем. Наполняться. Радоваться в тебе. Какими хочу словами называть тебя Богом. Готовиться прожить. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего, Иисуса. И вы слышите, как мы уже привел я это место. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание. Вот если у меня к нему вот такое расположение, вот такое желание, такая жажда, как к самому любимому, как к самому дорогому, у него не меньше. Мое по отношению к нему никогда не может сравниться по его отношению ко мне. Никогда не может. То, что я могу прочувствовать его или поговорить ему, ну это в тысячу раз, можно сказать, смело можно сказать, меньше, чем у него по отношению ко мне. Меня вчера друзья там немножко спрашивали, какой мой любимый гимн. Я им один назвал, они говорят: спой. Я им второй называю, третий называю, четвертый. Потом говорю: много у меня любимых гимнов. Но есть особо любимый. Вот гимн моей души, который пою уже много лет, он так и начинается: если бы обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где бы нашел я сердцу утешение, стоило бы жить хоть день. стоило мне в жизни здесь бороться, чтобы найти лишь прах и суету. Нет воды живой в земных колодцах, во Христе лишь счастье я найду. Господь исполнил такое желание, чтобы быть снова в церкви. Сначала в нашей маленькой домашней, потом в нашей маленькой поместной, а потом уже, когда кончился надзор, вот 14 июля прошлого года, так поехали мы посещать детей Божьих. Уже многих посетили. Слава Богу. Вы, кажется, сегодня посмотрел мои записи. 98-я церковь, которую мы посещаем за эти 4,5 месяца, как закончился у меня надзор. И скажу вам пред Господом, вы не надоели. Нет. Хотя и спать не приходится, мало приходится. Хотя и стоять много приходится. И говорить, ну просто до хрипоты. И молиться от всего сердца, и плакать с теми, кто согрешает. И радоваться за тех, кто кается. Ну вот, связаны мы через Господа Иисуса Христа настоящим родством. Вы, может быть, помните немножко в одном стихотворении, когда ты писал, я его встретил в журнале, даже немножко удивился, потому что я не очень поэт. Хоть долг любви и выплатить нельзя, но все ж плачу. С приветом самым искренним друзьям я к вам лечу. Это потому, что мы связаны узами великого родства через Господа нашего Иисуса. И не просто посещать, не просто участвуя в служении, а вот входя в жизнь народа Божия, сегодня не только радуюсь и ликую душой моей, что при всех усилиях врагов Господа, братство наше живо сегодня, Бога любит, путь Его любит, друг друга любит и готовится ко встрече с Господом. И в то же время так много бывает страдания для души. И на это есть немало причин, о которых сегодня не имеет побуждения говорить. Просто, слушая Слово Божие на ту тему, на которой я буду беседовать с вами, вы при содействии Духа Святого, каждый будет видеть, насколько это исполняется в жизни, служение каждого из нас лично, в наших домашних церквах, в наших поместных церквах и во всем нашем братстве. Есть 4 темы, которые более всего занимают мое сердце вот эти последние месяцы. Какие они? Во-первых, Христос. Во-вторых, Церковь. В-третьих, грех. И в-четвертых, чистота нашего христианского служения. Позвольте вас спросить, а братья-служители, вы не будете в обиде, если я церкви вашей вопрос задам один? Вы календари библейские на этот год получали? Получали? Кто читает Библию по библейскому календарю, прошу, пожалуйста, встаньте. Так, еще чуть-чуть постойте, я хоть погляжу, а то вы чуть-чуть остались. Да. И это все? Ну садитесь тогда. Не поняли, да? Кто читает Библию подряд по библейскому календарю? Подряд. Я об этом спросил. Какое место мы сейчас учим наизусть? Ну кто скажет? Просто скажите, вот, учите. Кто учит, встаньте. Встал? Слава Богу. Вы знаете, какое место сейчас мы учим? Надо отобрать его с календаря. Или сделать заявку такую в издательство «Христианин Тираспольской церкви» календарей не давать. А зачем они там вам? Праздники вы и так знаете, когда они. Так мы учим сейчас наизусть из 3 главы 2 послания Петра, с 8 стиха по 14. А я не могу по 14, по 15 там надо обязательно учить. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленный, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают помедлением, но долго терпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. Придет же день Господень, когда ночью, и так далее. Я вам это цитирую не для того, чтобы, братья и сестры, вот, ну, немножко удивить, что ли, вас свои познания Слова Божьего. Нет. Вот холодный руд и холодное сердце главным образом и получается от того, что есть разрыв с Господом. Христос говорил: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Вот с этой душой, которую так жалко было, как родную деточку, говорю ей: ты понимаешь, вот ты веришь в эти слова? Христос сказал это в 6 главе Евангелия от Иоанна. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Была бы ты наполнена Словом Господним, ты бы сегодня радовалась и благодарила Бога, что ты, во-первых, юная душа, свободная от власти грехов и пороков, в которых мир погибает. Во-вторых, что ты принадлежишь Господу твоему, который скоро придет за тобой, как и за мной, и возьмет нас к себе. Ты член святого тела Господа Иисуса Христа. Ну и многое другое, что сразу и перечислить нельзя. Ну, и не надо тогда нам удивляться, братья и сестры, если у кого-то из нас бедная духовная жизнь. Мы так легко ранимые христиане последнего времени. И много есть, конечно, виноватых, которые причиняют нам боль. А самые главные обидчики нам – это мы сами. Он дал нам источник совершенной радости. Он дал нам блаженное освящение, пребывая в котором душа ликует и каждый день желает пришествия Господа за нами. Да и разве можно перечислить все, что мы имеем в нем, дорогом, возлюбившим нас Господа? Мне не хотелось много отвлекаться в какую-то сторону, но и невольно нельзя обойти. В одном доме спрашиваю, беседую: вы читаете Библию подряд? Говорит: да нет, мы сейчас читаем толкование какого-то там Боора там или еще как-то назвали. Вы знаете, брат, такое хорошее толкование. Говорю: даже лучше Библии. В другом доме спрашиваю: вы читаете Библию подряд? Семейным кругом. Лично ты хозяин дома первый. Ты помощница его, мать, детей твоих. Да, брат, сейчас нам передали вот толкование Евангелия Иоанна. Мы толкование читаем. В третьем доме спрашиваем. И вы знаете, вот так. Господь сделал чудо в нашей стране. В самой атеистической стране и наше гонимое братство сегодня обогащено духовной литературой. А взирая на жизнь детей Божьих и на их духовное состояние, заходя в их домы, видя их отношения друг с другом, слушая их молитвы, беседы, обращения в церковь и многое другое, говорю, не раз проговорил, не давал бы вам ничего, кроме Евангелия. Одни начитаются о великих дарах Духа, вообще уходят в заблуждение. Другие начитают о знамениях и чудесах, которые должны у кого-то быть. А у нас нету, значит, мы и не церковь. Значит, наши служители никакой благодати и силы Божьей не имеют. И разве можно все перечислить? говорю, читайте Библию, пожалуйста. Положьте ее в смерть всех толкований. И пока вы ее не начитались, пока вы ею не наполнили вашего внутреннего человека, не трогайте никакие ваши толкования. Потому что всякое толкование надо Библией проверять, а не Библию каким-нибудь толкованием проверять. Так вот, было у меня на сердце сегодня, когда утром читал, мы подряд читали сегодня 21 главы книги «Исход» по 24 по календарю. И там есть такой стих один, в 23 главе. «Празднуй праздник кущи, и три раза в год весь мужеский пол должен приходить пред лицо Господа. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Ну и так, когда вот это прочитал место, как-то снова к нему тянет. Я у вас никогда не был. Меня вот дорога один брат спрашивал, ну что для меня затруднение иногда найти текст, тему для проповеди. Говорю, у меня так редко бывает. Как-то, когда ты, ну, всегда молишься Господу, вот брат говорил, молиться Духом. Когда ты молишься Господу, Господи, вот я должен быть в этом собрании. Какое слово есть от тебя самое нужное для этой церкви? Даже где ты был или не был ты никогда. Мне так радостно на сердце, когда Дух Святой, подтверждая мои мысли, делает такое соединение. Мы с ним совершенно не договаривались, только уже дорогу и увидали сюда, нас вместе повезли сюда в собрание. А он почти те же мысли начал читать и говорить, которые у меня. О дорогой церкви, членами которыми, которой и мы являемся. И я сегодня не смогу проповедовать о том, что в наших руках. Пустые руки или чем наполнены. А должен проповедовать у вас о церкви. Хотя в другом месте где-то, и может быть не раз, говорил я уже на эту тему. Дух побуждает так сделать сегодня. Думаю, если даже кто слышал это слово, не будет для вас просто повторением, потому что тема другая не была готова. Нет. Нужное это слово для вас, возлюбленные, для каждого, кто считает себя членом церкви. Для каждого, кто еще и не знает, что такое быть по-настоящему членом церкви. И для вас, дорогие детишки, непременно. Потому что вы тоже соучастники в небесном звании. Наверное, вам мама или папа, или, может быть, те, кто занимается с вами, не раз читали такое место из Евангелия, как к Иисусу Христу детей приводили, а там взрослые люди, ну, на них серчат. Детишки, они не могут смирно сидеть, то вот шумят. А я иногда так говорю: братья и сестры, сидите, пожалуйста, потише. Дети только фарисеям мешают. Иисус Христу они никогда не мешают. Даже одно сделал собрание так, на передней скамеечке, вот так, как у вас, ребятишки сидели. Ну, ребятишки, если ребятишки чуть-чуть посидели, и дергаются вот так. Ага. А сзади две бабушки серьезные такие сидели. И одна раз ему за ухо. Вот. Да. На самом деле, в собрании. Он вот так, ну, чуть-чуть не заплакал. Говорю: бабушка, сиди смирно. И не трогай малыша. Пускай он шевелится, пускай шевелится. Только сильно не надо шевелиться. Малыши это понимают. А ты ведь через полчаса, бабушка, забудешь, что я их читал. А он и через 20 лет не забудет, что я сегодня говорил. Так вот, тема сегодняшней проповеди – о церкви. Она так важна потому, что мы ожидаем скорое пришествие Господа за церковь. И она так важна для каждого из нас еще потому, чтобы нам надо проверять сегодня, как и брат говорил, имею ли я свидетельство в Духе Своем. Слава тебе, Господи, я принадлежу живой церкви, за которой скоро придет мой дорогой Господь. Тогда первый раз так сильно затронуло мое сердце эти мысли. Оно вот так сложилось, как мы читали здесь сначала эту четвертую главу послания к Ефесянам. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Какие же звания имеет церковь? Поскольку есть звание, значит и есть сущность этого звания, исполнение его в жизни. На основании Слова Божьего нахожу. Церковь имеет 7 основных званий. И последнее, самое высокое, самое близкое, это тело Иисуса Христа. Он глава, а мы тем. Вот Господь, Дух Святой, побуждает так и мое сердце, чтобы мы вместе с вами посмотрели на звание церкви, как девы невесты, жены, и прочувствовать, насколько осуществляем мы каждый из нас и все вместе это чудесное звание возлюбленной Господа. Ты, дева, невеста, нам есть о чем радоваться и за что благодарить Господа. Думал не раз, рассуждая над этим Словом Божьим. Когда мы собираемся жениться, даже верующие люди, нас тревожит вопрос, как же бы нам жениться или выйти замуж по воле Божьей. Я вспоминаю двух молодых братьев, которые между собой беседовали. Ну, они еще были холосты. Один говорит: ну, надо же Бога просить, чтобы он волю Божию открыл. На ком тебе надо жениться? А второй говорит: а вдруг какая-нибудь хромая попадет? Да? Или рыжая. Ну, и так. Разговаривали вот эти молодые братья между собой. Неразумно. Это после одному из них дошло, что если мы действительно связаны любовью с Господом, как с нашим отцом, неужели он нам что-нибудь плохое приготовит, да? Неужели? Да иногда за привлекательную внешность такая гнусная внутренность оказывается, что и не рад будешь такой привлекательной внешности. А иногда за такой, ну, невзрачной внешностью такая богатая душа оказывается. И тысячи раз Бога будешь благодарить за то, что не на лицо посмотрел, а как-то мог разуметь, что у Господа на сердце было открыть тебе. Это касается нашей личной жизни. Никто из нас не выбирает себе, не останавливает свой выбор на том, кто пониже тебя, похуже тебя. Ну, не такой красивый, как ты, да? А каких нас выбрал Христос, братья? Кто может из нас похвалиться? Да, мы достойны были тебя, наш небесный жених. Мы на самом деле такие благородные родились. Никаких пятнышек на нас нету. Можешь приходить и любоваться, влюбляйся только. И принимай. Ты дева, невеста, жена. Я вот когда читаю книгу «Песни песней», там есть такой один стих, может быть, для многих и непонятный. Здесь в 4 главе есть 8 стих такой. «Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аман, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Парсов». О, какая невеста! От логовищ львиных, от гор Парсов. Как апостол Павел потом описывает об этом в послании к Титу, в 3 главе, вот такими словами. Прочитаю немножко. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать человека, любя Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Духом Святым, Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот такую невесту Он себе избирает. Что нам даже и стыдно вспоминать наше прошлое. В этом году, если Господь позволит, 23 февраля будет 40 лет, как я Господа обратил. И скажу вам от сердца, братья и сестры, когда начал ходить в собрание, а потом обратился к Господу и желал вступить в завет с Ним через крещение, я шел в церковь, как в рай. У меня вот такое возвышенное чувство было об этом дорогом собрании верующих людей, что вот люди, у них нет ни неправды, ни сплетни, ни зла. Вот люди, совсем не такие, как у меня было в жизни. Конечно, скажу откровенно, не раз думал впоследствии. Наверное, если б знал, что в церкви может встречаться такое, что потом видел и переживал, наверное, никогда бы не пришел в церковь. Но благодарение Богу нашему, который действительно вот от этих логовищ львиных, от этих гор барсовых, избирает себе невесту и соединяет так, ну, думал так. Вот брат Павел Тимофеевич почему-то вчера, сегодня подчеркивал такую мысль, что в церкви находятся только святые. Оно и правильно. С той стороны, когда мы смотрим на церковь через Иисуса Христа и через Его драгоценную кровь. В этом смысле только святые в церкви находятся. Вот я вспоминал одного брата, он очень желал жениться на одной девушке, верующей. Она ему очень нравится. И они уже подали заявление в ЗАГС. Назначили там им день, когда прийти туда. В тот день он пошел к ней, ну, чтобы вместе идти в ЗАГС. Заходит, она, видно, пораньше оделась, ожидала его. И легла на диван платье, в том, ну, в красивом платье, при котором приготовилась идти в ЗАГС, в новом платье. И лежит и спит. Прям в туфлях на диване спит. Он зашел, посмотрел, что-то у него в сердце отвернулось, пошел и ушел. И женился совсем на другой сестре. Правда, переживание в церкви было, на замечание его хотели ставить в церкви. Говорит, не могу, она еще невеста, да спит, не ожидает. А что она будет, когда женой будет? Отказался. Смотрите, невеста. Не спите, когда ожидаете женихов. Смотри, невеста Господа, не спи, если ты ожидаешь жениха твоего. Нам брат немножко говорил, готовы ваши на брачный пир, и двери затворили. Как мы сегодня смотрим на невесту Господа Иисуса Христа, и на нас там их, как на членов этой невесты, невестки. Пусть мы и маленькие, да? Пусть ничего и не значащее мне, но все-таки мы имеем в сердце от Господа наше свидетельство. Я избрал тебя. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли туда, ко мне, навстречу, чтобы представить вас перед собой, славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Давайте немножко будем смотреть в свете Слова Божьего на церковь как на дело. Слава Богу, что брату Господь положил на сердце уже прочитать это место. Повторим его еще раз. Истина, истина, это уже будет на самом деле истина. Второе послание Коринфянам, 11 глава, первые три стиха прочитаем. «О, если бы вы несколько были снисходительными к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девушку». Но боюсь, чтоб как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Чем привлекателен образ девы? Конечно, во-первых, ее чистоту. Пока девчонка, можете запачкаться и не очень обращать внимание. А вы много найдете таких девиц, которые не обращали бы внимания на как чисто ли на ней все? И сама она, и лицо ее, и все. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Еву. И чтобы она принадлежала единому мужу. Ну, слава Богу, большинство из вас, кому 25 лет и кто моложе, вам неведомо, что пришлось нам переживать старшим, кто родился на 25 лет или на 10 лет духовно раньше, чем вы физически. Когда в церкви была страшная борьба. Накинули на нее петлю чужеземные женихи. И душили. И приговорили ее к смерти. Я, может, иносказательно говорю. Когда мы были во всех бы, по-прямому скажу. Обреченная на смерть невеста Христа была. Я свидетельствовал. Ну, а когда свидетельство в сердце имеешь, что ты принадлежишь Господу, разве смиришься с этим? Когда кто-то другой тобой распоряжаться хочет, кроме его, возлюбившего и предавшего себя за нее. И вот идет война. И вспоминаю одно такое собрание, один руководящий, старший, говорит так мне: ты что, в церкви хочешь церковку создать? Чистенькую? Не выйдет. Да, говорю. Церковь – это не мое создание. Это создание Господа Иисуса Христа. А я только маленькая частица ее. И я ему хочу принадлежать. Одному только ему. А в нем нечистоты нету. Всякий, имеющий надежду себе на него, очищает себя так, как он чистый. И не иначе. Я знаю, что на церковь всегда покушался дьявол. На нее всегда протягивал свою грязную лапу мир. На нее восставала безумная плоть человечья, чтобы владычествовать в церкви и устанавливать свои правила, свои формы, свои порядки. Но благодарение Богу я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. И рядом с этим... Но боюсь, чтобы как змей хитрость не прельстил Еву, так умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Я много получал вот за 8 лет пригласительных на браки. Ну, из многих мест нашей страны. И что на удивление, вот заключенным особенно, ну там же никуда не спрячешься, все, что у тебя, все на виду у них. Ой, дядя, аж тебе обед прислали? Прислали. Ну, на, посмотри. Смотрят. А у многих у наших сестер косы вот такие. Как вот Наталья Куцаева. У тебя есть целые косы? Да. Ну и слава Богу. И говорят, вот это да. Даже уже по одной косе. Которая вот так. А они ведь и не знают, что в Евангелии написано, когда женщина растит волосы, это для нее честь. А наши, как начнут выражаться, такими словами, которые мне нельзя здесь в собрании говорить. Вот я не знаю, тебя как зовут, деточка? Тебя. Как тебя зовут? Верочка. Ты второй раз не разрешай мамочке подстригать. А? Тебе нужно косички гостить. Хорошенькие косички. Тогда, а то, мамочка, тебе трудно потом заставить ее косички. Она потом сама будет стричься. И еще зови его, побежит в парикмахерскую. Я вручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Косметикой и Елизавет занимать. И брови красить, и щеки румянить. И Елизавет занимать. Такой косметикой и церковь во многом занимается. Когда внутренняя красота исчезает, внутренний разрыв происходит с Господом, с основателем ее, вот и ищут всякие румяна для того, чтобы показаться красивым, чтобы внешностью привлекательным быть. Зато внутреннее, самое драгоценное, пропадает. То, что и хочет видеть Господь в церкви своей, как в деве, как в невесте. Вот давайте прочитаем об этом. 44-й псалом. С 10-го стиха будете читать. Дочери царей, между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в офирском золоте. Слушай, тот, и смотри, преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. Вот это церковь, дева и невеста. Вся слава, вся красота ее внутри. Где ее можно? Давайте еще немножко прочитаем. Из первого послания Петра, 3 главы. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь мужьям своим. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу, к церкви. Вся слава ее внутри ее. Не во внешнем ее форма служения. Можно очень много сегодня и светомузыку сделать вам. Да от этой светомузыки ноги и руки дергаются, плясать хочется. И не знает молодежь наша дорогая, что вы тащите в церковь, в ее служение. Бесовскую музыку. Синтезаторы покупают. А там только плясовые и танцевальные ритмы вложены. Там вы не найдете, любую кнопку нажимать, там вы не найдете сигналов с неба. Аккорды, которые трогают души. Там вы найдете то, что расклевает ваше сердце молодое. Что уводит вас от Господа. Лишает вас жизни в Духе Святом. Внешняя форма служения хорошая будет. Сцену можно представить. Театр в церкви получается. Говорят, на Рождество для детишек нужно. Чтобы Дед Мороз был подарочки раздать. Пресвитеру бороду приклеивают. Фальшивую, а? И Ирод рядом. Да в короне. Да с мечами солдаты. От которых детишки кричат в молитвенном доме. Ну, про брак и говорить не буду. Наверное, уже и до вас доходили слухи, что мне не раз обличали некоторые. Ты, я аж от жизни отстал за 8 лет заключения. Да и правда, я говорю, не хочу приставать к такой жизни, чтобы вы во время брака от хохота падали, когда рассказываете про горбунов, декламации, когда наряжаетесь в костюме, который в театр берет, чтобы представить и собака, и ребенка. Вся слава дщери царя. Внутри ее, братья и сестры. Бог дал нам небесные средства воздействия на души. Духа Святого, Слово Дорогое, благодать свою, любовь свою и кроткую и драгоценную. Это перерождает душу. Это облагораживает нас. Это нас делает деву и чистую, принадлежащую только жениху небесному. И ничто другое. Песни. Что отличает деву, невесту Господа Иисуса Христа. Значит, чистота, простота, украшение внутреннего его содержания. Не так, что пришел в собрание, как я вам говорил. Пришел в собрание, вот это да, вот это народ. Год-два побыл, если бы на лучик не приходил. А почему так? А мы стали теперь родней, мы стали теперь теснее, ближе друг к другу, мы стали членами друг друга, братья. Ну как это так получается? Куда девалась эта слава, которая на первый взгляд по внешности была так привлекательна? И разве не болит наше сердце от того, что кто-то из молодых или из стареньких, кто пришел из мира, походил в собрание, и через некоторое время нет его, не слышно голоса молитвы его, нету его участия в служении, а мы, может быть, готовы обличать таковых, а сами более всего повинны в этом. Что не заботились, чтобы слава Божья, которая внутри чересаря, привлекала эту душу, расцветала бы эта душа, которая из грязи поднялась теперь и пришла в чистый божественный мир, как чудесный Божий сад, в невесту Господа Иисуса Христа. Будем читать книгу «Песнь Песней», 4 главу. 7 стиха будет читать. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих, лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобны благоуханию Ливана! Запертый сад, сестра моя, невеста! Заключенный колодец, запечатанный источник! Рассадники твои сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица, со всякими благовонными деревьями, мирра и алоэ, со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись ветер с севера и принеси с юга, повей на сад мой и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Много раз думал. Вот каждое слово в этих драгоценных стихах – это прекраснейшая проповедь. Если бы можно было так вдуматься, посмотреть, и насколько это осуществляется, возлюбленные, в жизни нашей, как в невесте Господа Иисуса Христа. Ну, во-первых, хотя бы чуть-чуть. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». И пятна нет на тебе. Вы помните, как апостол Павел в 6 главе 1 послания к Коринфянам записал так? Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? И перечисляет там таких. Страшно. Даже бывает, ну как-то стесняешься, ну, читать часто это в общем собрании. А потом что говорит? И таким были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Христос не пришел для того, чтобы сердце наше очистить, а разум наш оставить нечистым. Или очистить наши глаза, а язык наш, чтобы оставался как смертоносный яд. Нет. Христос пришел преобразить нашу жизнь, братья и сестры. Если сделать и избрать себе невесту такую, чтобы она прославила его своей жизнью, своим хождением на земле, своим ожиданием, тоской по нему, по возлюбленному своему. Как и на самом деле среди людей бывает, когда действительно, как мы поем вот в этой песне, как нежно мать дитя свое ласкает, и как невеста любит жениха. Сколько же стараний у нее, чтобы действительно и платье было чисто, и на голове был порядок, ну и в доме было хорошо, когда она ожидает самого любимого, того, с которым соединится ее жизнь навсегда. А разве не так у невесты Иисуса Христа? Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Ни руки, ни ноги, ни язык, ни уши, ни глаза. Ничего другому не принадлежит, только Господу мы. Мы вот разговаривали не раз уже, ну, со многими детьми Божьими в церквах. Братья и сестры, ну давайте хоть один раз посчитаем. Хотя бы приблизительно, сколько за один день мы сказали всяких слов. Можно ли на всякое слово, которое мы сказали, сказать? Говорит ли кто? Говори, как слова. Можно ли? Какие чувства или желания наполняли нашу душу? Ну ладно, слова еще кто-то слышит, да? Дела наши кто-то видит. А вот какими намерениями и какими желаниями наполнен наш внутренний человек? А вы слышите, как Господь говорит, когда мы читаем 4 главу 2 послания, 1 послания Коринфянам? Придет же Господь и осветит скрытое во мраке и обнаружит помышления и намерения сердечные. Значит, не только то, что я говорил, не только то, что я делал, не только то, что куда я ходил, что я брал, как я протягивал руки, мы там или еще что-нибудь. А вот почему это происходило во мне? Что двигало мое существо, духовное или физическое существо, на такой поступок, на такое дело? Вот любовь к нему, желание прославить его или что-то другое. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Разве мы здесь не прочитали такое слово? Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. Один брат, заключенный бывший, рассказывал, когда я переступал порог тюрьмы, молюсь: Господи, благослови меня здесь исполнить то, для чего ты меня сюда послал. Попал я в большую камеру, полно людей. Ну, почти в каждой камере есть такие верховоды, ну, из особых преступных таких людей, совсем бессовестных и страшных. Вот так и в нашей камере, так человек их 7 было. И один немец молодой, здоровый такой, ну как главарь. Они житья не давали камере. Еще вот видно, как на беду, что ли, был там один священник. Ну, бывший священник. И 2 его сына. И вот они, говорят, и так над всеми людьми издевались, там, что хотели, отбирали там у них. Ну, там это процветало. А вот этому священнику бедному, ну, что только они над ним не делали. Говорит, можешь, брат, поверить, я первые 2 дня, вот так в углу мне место досталось, лежу вот так, в уши и пальцы заткну, чтобы не слышать это. И не видеть, закрой глаза и лежу. Но все время же не будешь лежать. А душа мучается. Молюсь Господу. Вспоминаю: Господи, я же молился, когда заходил сюда, в тюрьму. Благослови меня исполнить то, для чего ты меня послал сюда. И вот, говорит, не помню, на 3-ю, на 4-ю ночь, они вечером сидят, людям спать не дают. Ну, что хотят, то и делают. Сели в кружок там, и безобразие. Кого хотят, к себе подтянут там. Ну, того заставляют бой, тому побьют там или еще что. Я лежал, и вот, говорит, ну, кое-как угомонились люди. Они тогда красные такие анекдоты рассказывают и хохочут. И вот пауза получилась такая, а у меня внутри толкают. Ну, теперь ты. Поднял голову, говорю: а мне можно? Они так все оборачиваются. Ну, давай, иди сюда. Подошел. Говорю: написано в Евангелии, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. И еще написано в Евангелии: слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. Еще написано в Евангелии: за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет пред Богом в день суда. И замолчал. И они молчат. Потом один, видно, говорит, бес его под ребро толкает. Ха, святой, выискался, описано. Знаем мы таких. А второй его дергает.
Погоди. Он не сказал, что он вершил. Он же сказал, в Евангелии написано. И говорит, они заспорили между собой. Стою, молюсь. Господи, пришел такой час. Сейчас меня или будут бить, или буду я благовествовать об этом. Молюсь. Они спорили. Потом этот Саша. Тихо вы. Подвиньте. Дядь, садись. Рассказывай. И начинаю рассказывать. День прошел, два прошло. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Она говорит, хлеборез, брат был в тюрьме. В другой камере сидел там, как хозобстук. Один день, говорит, утром открывается кормушка, ну, куда хлеб подают, там, пищу. И зовет, иди сюда. Я посмотрю, то он сам не ходил, хлеборез, там есть разносчики, да, он сам пришел. Ну, он немножко привилегированное лицо такое, если хлеборезом работать. То в заключении был, тот знал. Я подошел, он говорит, я слышал, ты тут проповедуешь. Да, говорю. И даже поешь. А как же? Ты что? Разве можно? Ты смотри. Ведь хуже что-нибудь будет. Говорю, так а что ж хуже-то? Стены толстые, решетки крепкие, кругом охрана, что ж хуже-то? И вот, говорит, ночью вижу, кто-то меня дергает за ногу. Я поднял голову, смотрю, это сын священник. Я хотел с вами поговорить. Говорю, ну, пожалуйста, ложись рядом. Я вас хотел спросить, что вы с ними сделали? Вот с этими бандитами. Вы, наверное, их заколдовали. Нет, говорю, мы верующие колдовством не занимаемся. Я им про Господа рассказывал, ты ж слышал? И пел им. Ну, раньше очень переживаний много у людей было. И тогда у верующих вот такая была песня. Их много таких переживательных было. Одна такая была. Воет, бушует и не унимается, лютая вьюга, как зверь. Кто-то рыдает из сил, выбивается, лют коренычный теперь. Это говорит, наверное, вот на второй день, как я начал с ними беседовать, и рассказывал, а потом говорю, ребята, а хотите я вас спою? Они говорят, а что, ты песни умеешь? Я говорю, умею. Ну, спой. И я, говорит, когда начал эту песню петь, смотрю, а там люди поднимаются, многие же расстаются с детьми своими, оставляют все это. Разные переживания у людей. Так вот, я, говорит, не знаю, уверовал ли кто-нибудь из этих бандитов, скоро меня туда отправят. А вот этот сын священника уверовал. Когда мы, говорит, с ним попали в этапный вагон вместе, нам досталось место под нарами. Ну, раньше в теплушку ходить, да ничего. Так сейчас стал этот вагон. И вот мы поезд пошел, говорит, а он лежит и говорит, все, я понял уже. Только вот жалко, я не умею так молиться, как вы. Вы хоть не одну молитву вашей спешите, когда вы молитесь, у меня аж сердце плачет, а я не умею таких слов. И я ему, говорит, рассказал, что Бог наш Отец, не надо никаких молитв учить. Ты говори с ним, как с отцом, что есть у тебя на сердце. Он говорит, тогда понял, поезд идет, а он лежит и говорит Господу, мед и молоко под языком твоим невеста. Это признак такой, возлюбленный ему. От нее нет ядовитых слов, гнилых слов, пустых слов, уязвительных слов. Нету от невесты Иисуса Христа. И от членов ее нету такого. Потому что она действительно свята и непорочна. Ну если нету, а если есть, значит, что нам делать? Он же наш брат. Для того, чтобы всех нас обновить. Брат нам читал Панию Бонную посредством слова.
что признание ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Сколько раз нам приходится горько плакать от того, что не так у нас получается. И столько огорчения от злых, от необдуманных, от грубых, от дерзких, от гнилых слов. Столько беды потом. Мы хотим нашим детям или внукам рассказать о Господе, а если мы их обезьянами обзывали, или собаками там, или еще как-нибудь, как мы можем им потом рассказать, что мы действительно их любим, братья и сестры? Все ты прекрасно возлюбили моя, и пятна нет на тебе. Мед и молоко под языком твоим невеста, и благоухание мастей твоих разлит, как разлитое мира. Мы Христово благоухание. Дал Господь нам такое. Какая невеста, ну, не мажет себя какими-нибудь хорошими духами, да? Чтобы от нее был хороший запах и для того, которого она любит, и с которым она должна соединиться на всю жизнь свою. Какое благоухание сегодня от невесты Господа для него восходит туда. От каждого из нас, как от живых членов этого чудного тела, невесты Господа Иисуса Христа. Ну, что еще сказать? Вы представляете себе, друзья мои, что ни один брак не проходит без переживаний. Правда? Вот даже в естественной жизни. У каждого из нас бывают свои переживания. И у молодых, и у родителей, и у церкви, там, и у молодежи. Вот так у невесты Господа Иисуса Христа без переживаний тоже не обходится. Вот с тех пор, как она начала созидаться, сколько уже она бедная натерпелась. Недаром пророк один так выразился, как пророк Исаия. Бедная, бросаемая бурей. Вот здесь рядом в этой книге «Песни Песнель» я читаю такие слова. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных прекраснейшие женщины? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других». Так что и не надо нам удивляться, возлюбленные дети Божьи, невеста Господа Иисуса Христа, что только, столько поношений, столько бесчестий терпишь ты в жизни своей, ожидая возлюбленную твою за тобой. И ругаются над тобой и домашние твои нередко, и соседи твои, и в газетах тебе бесчестят, и на допросы тебя влекут, и в тюрьму тебя бросают, и головой об стену бьют тебя, и что угодно делают с тобой. Но если действительно есть такая любовь святая, которая связала, если мы познали того, кто принес нам жизнь и нетление, разве мы не говорим сегодня, как и эта невеста дорогая говорит, что скажете вы возлюбленному моему, скажите ему, что я изнемогаю от любви, я жду тебя, мой Господь, приди за мной. Истомилась и страдала душа моя, надоела мне на этой земле уже. Хочу встретиться с тобой и успокоиться у тебя, у Господа моего. Я друзьям рассказывал не в одном месте уже. Вот, когда за 10 дней до освобождения приезжали ко мне последний раз представители власти, ну и искушали, и угрожали, что может и снова продлится мой еще срок дальше и так далее. Говорили, говорили, потом он говорит, наверное, уже 5 часов говорили, ну какое еще у вас есть желание? Я говорю, есть это желание, вы не можете его удовлетворить, если вы за 8 лет его не удовлетворили. Но все-таки, вы же сами говорили, что у нас большие возможности. Да, говорю, большие возможности, но в этом вы не имеете пока возможности. Но все-таки, скажите, скажу, я в небо хочу, Господу моему хочу. Всего уже насмотрелся в жизни. Напереживался. И хочу туда не потому, что не люблю жизнь. Я ее люблю, как драгоценный Божий дар. Каждый день, который мне Господь дает, даже вот в этих условиях, ну, нередко, может быть, и невыносимых. Вам не понять это. Как я хочу Господу моему, который возлюбил меня, спас меня от этого погибельного рва, в котором я утопал, вот как эти несчастные люди живут на свете, все проклинают. И когда я представляю себе, что меня ожидает у Господа моего вместе со всеми святыми, я в небо хочу. Каждый день мечтаю об этом. Молюсь об этом. Господи, приди. Возьми возлюбленную твою.
И я туда. Потому что я член ее. И вы знаете, как горько бывает в моей душе сегодня, братья и сестры, от сердца скажу. Ни в одном уже собрании спрашивал так. Скажите, братья и сестры, кто сегодня ожидал пришествия Господа? Кто сегодня не просто ожидал, а желал пришествия Дня Божьего? Вы можете так сказать? И вот, я иногда дерзну так спросить. Вдруг из большого собрания 2-3 руки поднимется. И тогда, с одной стороны, так страшно делается. Как было водняное, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришло потом. Почему же ты, невеста Господа, не думаешь, не ожидаешь, не желаешь пришествия Господа твоего жениха за тобой? Что тебе привязывает здесь на земле? Что тебе так сильно понравилось тут? Чем обманул тебя обольститель или этот мир, что ты думаешь, что там тебе будет хуже, чем здесь? Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водою посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Это ты, сестра моя. Это я, дорогие мои. Ты дева, невеста, жена. Чистая, простая, имеющая славу всю внутри. Снаружи нет пятна на тебе, врагу не в чем упрекнуть тебя. И все существо твое исполнено святого послушания тому, кто искупил тебя своей драгоценной кровью. Не может построиться жизнь тела, если оно не будет послушно голове. Не может построиться жизнь семьи, если в ней не будет послушания главе семьи. Не может построиться жизнь церкви заранее, если невеста заранее скажет жениху: ну ты жениться-то будешь на мне? Ну все-таки я буду делать, как я хочу, как мне нравится, или как я привыкла раньше. Не может построиться так в семье. Так не может построиться и настоящая церковь, чтобы она была девой, невестой, женой. Если дух каждого члена не будет исполнен такого, ну, жаждущего желания слушаться его во всем, по слову его, по воле его, по любви его, по истине его, по духу его, только так и не иначе. И тогда происходит то, что видел однажды Иоанн, о чем записано в 19 главе книги Откровения. С 5 стиха буду читать. «И голос от престола исшел говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же ест праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне эти слова, истинные слова Божьи. Ты, дева, невеста, жена. И тебя, всех нас, возлюбленные, сегодня зовет голос Духа Святого на брак Агнца. И мы от Господа имеем всю возможность, чтобы быть готовыми, достойными туда войти. дано было ей облечься весь сон чистый и светлый. Начиная изнутри, от образа наших мыслей, от образа наших желаний, а потом на нашу жизнь в личном хождении. Царство Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Если это есть во мне, внутри, оно там не скроется. Как невесту все видят, да? Потом она распространяется из меня на мою семью. Вот вы встречали Новый год. И по церковному, наверное, и по домашнему. В одной семье происходил такой разговор под Новый год. Глава семьи говорит, ну что ж, перед Новым годом мириться будем? Или как? А сын говорит, так чего же нам мириться, если мы не ссорились? Если мы прожили этот год, слава Богу, что мы можем поцеловать друг друга, поблагодарить Господа и дальше идти. Просить Его благословения на предстоящем Царстве Божьем. Вот у девы, у невесты, у жены, только так. Дано было ей приготовиться. Дано нам время сегодня, возлюбленные, приготовиться. И помочь друг другу приготовиться. По-настоящему. Вот с такой любовью, как подружки помогают невесте. С таким желанием, как родители помогают невесте или жениху. Потому что чудное происходит. Брак. Встреча. Соединение. Навсегда. Это же самое будет с нами. Будет ли то? Вот дай Господь, чтобы как-нибудь по-другому не было. Чтобы как-нибудь по-страшному не казалось. Так было близко, да? Так было, кажется, уверенно все сердце. И не получилось это. Готовы и вошли, и двери затворились. Господь да благословит нас, тех, кто уже члены церкви, имеет такое свидетельство. Можете свободно благодарить Бога. Благодарите сейчас. А если надо, еще поплакать перед Господом, сердечно покаяться, в какой нечистоте, каких пятнах, в чем-либо в том искусственном, что не от твоего жениха. Благослови нас Бог и это сделать, потому что дано нам время приготовиться ко встрече с Ним. Аминь. Упоминается слово «ад». По
учение свидетелей Иеговы ада и мира. В Слове Божьем много раз говорится, что Иисус Христос – это не только Сын Божий, не только Сын Человеческий, но Он еще и Бог Христос. По учению свидетелей Иеговы Христос не Бог, Он только Сын Божий. Это настоящее юридическое учение. Со мной три свидетеля Иеговы сидели, ну, почти 4 года в одной колонии. Один из них, настоящий уже пророк, наглый такой, прилипчивый такой. И вот там же кругом воры, вот разбойники, ну всякие преступники действительно. Им надо о Боге, о святой жизни рассказывать, о вечности, о наказании. Он увидит, с кем я 2-3 раза побеседовал, что человек склоняется к истине, он уже к нему. Да ты не веришь, что ад есть? Да нет, да неужели Бог такой жестокий, что во веки веков будет мучить? Начинает он. А вот другой там был, Юра Стханкова, ну, за отказ от службы от армии сидел. Я посмотрю на него, ну, действительно, как ты сейчас говорил, что ведут его. Он такой скромный человек, на христианина похож, и, ну, не наглый такой. И вот мы с ним беседуем, вот с этим Юрой. Юра, ты когда уверовал? В 72-м году. Ты крещение принимал? Годы крещения? Да, принимал. Ты теперь член церкви?
Нет.
По ихнему учению в церкви только 144 тысячи. Ну как же там? Ты же посмотри, вот в Слове Божьем написано. Вот. Умилились сердцем и сказали: мужи, братья, что нам делать? Покайтесь и докрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И охотно принявшие слово, крестились и присоединились. Душ около 3000 тот день. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Значит, независимо там, без выбора там, из какого ты народа. Есть 144 тысячи. Но ты понимаешь, что такое 144 тысячи? В эту церковь. Где так написано? Наши же утверждения, как я сегодня читал, будучи утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Давай прочитаем. Ты веришь, что это Слово Божие? Верую. Давай прочитаем, кто такие 144 тысячи. Из колена Иудина там 12 тысяч, из колена Вениамина 12 тысяч. Скажи, из какого ты колена? Я не искал. Ты понимаешь, что здесь речь идет только о еврейских девственниках, которые 144 тысячи находятся? Ну теперь, ладно, допустим, что ты не член церкви. Ты Духа Божьего имеешь? Нет, нет. Ну, давай с тобой прочитаем. 8 глава послания к Римлянам. Все водимые Духом Божьим, суть Сына Божия. Ты водимый Духом Божиим? Нет, не водимый. Потому что Духа Святого нету по ихнему учению. По ихнему учению есть сила Божья. И они не верят, что Бог в трех лицах. Бог Дух Святой, Бог Сын и Бог Отец. Юрочка, давай с тобой прочитаем еще. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это в Слове Божьем написано. Да. Чей? Он говорит, я говорю, не надо. Деточка, мне так жалко тебя, пропадешь. Вот эти злые лжепророки заблудили душу твою молодую. Ты понимаешь, что Христос пришел для того, чтобы не только мы веровали в Него, как ты говоришь, я частица множества народов. Он пришел тебя и меня сделать частью своей. Вот мы прочитали сегодня это слово, да? Мы теперь все крестились в одно тело. Составляем один святой храм Господи. Верую в Иисуса Христа. А вот с этим Нахтигалем там, ну этот наглый такой, он же пророк. Думаю, Господи, как же с ним сделать? Научи меня, ну чтобы устыдить его, и чтобы он не бегал по зоне, вот не отвращал от истины Божьей. Как тот Бог в паре Иисус, который с Павлом там встречался. Один раз говорю ему. Так, молился Господу. Господь мне дал такие мысли.
Как раз мы вечером всегда гуляли так по локалке. Мы немножко перед сном беседовали. И он подходит. Говорю, Саша, вот у меня так на сердце. Давай мы с тобой так договоримся беседовать. По любому вопросу, который нас разделяет, ты мне... Мы берем один вопрос, ты готовишься, и я. По этому вопросу ты мне читаешь 2-3 места писания. Я говорю, аминь. И если я не так понимал, как ты мне прочитаешь, я буду говорить, Господи, прости меня за то, что я не так понимал. Потом на эту тему ты, я тебе читаю 2-3 места писания. Ты говоришь, аминь. И если ты не так понимал, ты говоришь, Господи, прости меня за то, что я не так понимал. И он поймался. Говорит, согласен так беседовать. Ну вот и слава Богу. Назначили день такой, воскресенье как раз. Собрались, назначили тему. Беседовать об Иисусе Христе. Кто он? Вот он мне одно место читает, что Иисус Христос Сын Божий. Я говорю, аминь. Иисус Христос Сын Человеческий. Я говорю, аминь. Еще место читали. Говорю, аминь. В общем, он 4-5 мест, наверное, прочитал. Я говорю, благодарю тебя, Господи, за то, что я верую так, как мне прочитал сейчас Саша. А тут заключенные, 6 человек сидят. Двое обращенных, а четверо приближенных. Ну, теперь я буду тебе читать. По этому же вопросу. Читаю. 3 глава, 1 послание к Тимофею, 16 стих. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Аминь. Он молчит. Говори аминь. Молчит. Вы слышите? Еще буду читать. Послание к римлянам. 9 глава, 5 стих. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный по веки. Аминь. Он молчит. Говори аминь. Тебя по-зековски уже надо побить. Мы с тобой договорились, ты слова не выполняешь. Правда, ребята, я говорю? Они на него давай. Я тебе сейчас еще одно прочитаю. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинно и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь. Я не буду больше с вами беседовать. Ты не имеешь права беседовать. Ребята, и другим скажите. Он действительно вводит в заблуждение людей. И как пошло по зоне. Они же всех нас баптистами считали. Чтоб ты не был, раз ты верующий, значит ты баптист. Наш Дегаль ложный баптист, дядяш ему по ушам дал. Такое. Вот понимаете, сестры, это действительно заблуждение. Конечно, есть среди них люди, которые, не зная истину, раз беседуют о Боге, о вере, они принимают веру и попадают в беду. И беречься надо этого, братья и сестры. Цель всякого заблуждения состоит в том, чтобы в первую очередь верующих соблазнять. И когда было 35 лет моего служения Господу, как раз в 83-м году, 23 февраля. Вот за двое суток получилось такое стихотворение «Моменты жизни». Ну, частичку его расскажу. Говорят, что детство золотое. Может, правда это, я не спорю. Но как вспомню я свое былое, сколько в нем ни бед, ни зла, ни горя. Басмачи на улицах поселка, детский ужас перед саблей грозной, в те минуты сделаться иголкой, спрятаться в подушечке игольной. 33-й год. Ужасный голод. Вместо хлеба мы едим траву. Легче перенести лютый холод. Не дай Бог изведать никому. Говорят, беда одна не ходит. Вслед за голодом дорогу смерть нашла. Кто же в этой жизни верховодит? Почему смерть папу унесла? Это было уж другую осень. Папу схоронили, его нет. Нас осталось с мамой еще 8. Кажется, померк весь белый свет. И зимой сибирской морозной крыша на избе у нас горит. Горе за бедой, лавиной грозной, сердце давит, душу леденит. И представить было невозможно, как могла всю мать перенести в этом мире черством и безбожном. Как могла продолжать за Господом идти, как могла она ему молиться, да еще за все благодарить, в такой жизни и ума лишиться, запросто, когда вся жизнь горит. Дни бегут, и я взрослею тоже, начинают что-то понимать. Да никто тебе тут не поможет, если сам не сможешь что-то взять. Хоть теперь и вспоминать-то стыдно, первое вранье и воровство, и до слез, до горечи обидно, как потом и в жизнь мою вросло. Рождество, 34-й год. Но, как честно, детство вспоминаю, ни одно лишь горе в нем и зло. Лишь теперь вполне я понимаю, что мне не погибнуть помогло. Год стучится в двери 35-й, в мире наступает Рождество. Нет ни дров, ни хлеба в бедной хате. Рождество нам радость не несло. Но под скрип саней на зимнем снеге возгласы и крики у ворот. Радостными ангелами с неба молодой заходит к нам народ. Разгружают сумки и корзины, несут мясо и мешки с мукой. Что за чудо в страшной ночи зимней, или сон приснился мне такой? А наутро с радостной песней в лес, по пояс снегу, прямиком, пилят, колят, складывают вместе с огоньком, с улыбкой, а потом... Я не помню тех стихотворений и забыл слова проповедей, но пельмени, что тогда мы ели, не забыть мне до последних дней. 35-й год, весна, рыжая коробка. Вот одно, а есть еще похоже. Ко двору подходит уж весна. Солнечный и теплый день погожий, я сижу и греюсь у окна. Вдруг смотрю с дороги к нашей хате, верующий дяденька идет. За собой на тоненьком канате он корову рыжую ведет. Привязал к воротам, в дом заходит. Мир вам, детки, мир тебе, сестра. Бог, что моей жизнью руководит, вам направил с раннего утра. У нас 2 коровки, у вас нету, хоть и своих деток у нас 5. Бог велел нам рыженькую эту твоим деткам с молочком отдать. Сестра Уля, как от Иисуса, принимай ее как Божий дар. С радостью домой я возвращуся, что исполню то, что он сказал. Врезалась в сердце та картина, навсегда запомнились слова, как обнял меня он будто сына, по головке гладил, целовал. И не раз вечерней порой, как набегавшись от дня я отдыхал, только лягу и глаза закрою, предо мной тот дяденька вставал. Молитвы матери с 30-го по 75-й год. И еще с тем молочком и хлебом я молитвы матери впитал, утром ранним и перед обедом, и в часы вечерние слыхал. Как вдова к тому судье ходила, за защитой от соперника ее, постоянно мать моя просила, чтоб Господь спас деточек ее. Детство, детство, правда золотое, это смотря, как его смотреть. Много в нем и темного, и злого, но посев добра в нем тоже есть. Вот частичку одного из любимых моих стихотворений я вам прочитаю.